Наталья Павлищева. Даниил Галицкий. Первый русский король. Из песни «Слова не выкинешь». Даниилу Галицкому выпало жить в очень трудное время. Самое начало Ордынского ига и наиболее тяжелые его годы. От поведения князя и принятых им решений часто зависели судьбы не только отдельных людей, но и целых княжеств, а выбор ему приходилось сделать очень трудный. Даниил Романович Галицкий перешел в латинскую веру и принял королевскую корону, став первым на Руси королем среди князей. Князь славился боевым нравом. Даже ордынский военачальник Куримса сказал: «Даниил страшен». Воинская доблесть князя Даниила несомненна. Современные отзывы о нем только положительные и даже восторженные. Единственный не подчинившийся Батыю, вставший против ига в самое трудное для Руси время. Но так ли все? Из песни действительно слова не выкинешь, будет заметно. И факты из биографии тоже. Правда, одни можно слегка замять, не упомянуть, подзабыть, как-то перевернуть, а другие наоборот – выпятить, подчеркнуть, преувеличить. Все зависит от того, какой должна выглядеть эта биография. Даниилу Галицкому в этом отношении очень повезло. Сначала его много лет превозносили как самого рьяного на Руси борца с монголо-татарским игом. Александр Невский в это время звался борцом с западными захватчиками. Каждому получалось свое. А в последние годы, когда в этом самом иге как-то засомневались, Галицкий превратился в знамя объединения с Западом, в противовес Невскому, который получался вообще предателем русских интересов, потому как договаривался с монголами. А если попытаться взглянуть на факты? Получается занимательная и не столь героическая картина, при которой портреты доблестных русских князей несколько тускнеют. Посудите сами. Когда читаешь в летописях о событиях XIII века, просто оторопь берет. И не из-за страстей Батыева нашествия. На Руси и без татар хватало мерзости. Конечно, каждая летопись рассказывает по-своему, выпячивая события, выгодные заказчику. И вот от этой выгоды очень хочется согласиться, что Батыево нашествие было господней карой русским княжествам. Можно возразить, что виноваты князья, а страдали простые люди. Но те, кто читал летописи, согласятся. От собственных или соседских князей они страдали не меньше, если не больше, чем от татаро-монгольского нашествия. Князья также сжигали дотла непокорные города, разоряли земли, уводили в плен. Почему? Видимо, считали это особой доблестью. И Даниил Романович Галицкий не исключение. Согласно галицко-волынской летописи, сообщающей о князе только в восторженных тонах, у него десятки разоренных и сожженных городов, некоторые не по одному разу. Эти города не воевали с Галицким сами, они просто не желали подчиняться князю. И только об одном городе, его любимом холме, написано про строительство. Еще о Львове, но это больше город его сына Льва. Нам трудно представить, что доблестный русский князь способен благодарить Бога за то, что сумел разорить и сжечь чешскую землю, а до чешской еще польскую и даже часть немецких земель, не говоря уже о соседях-литовцах и особенно русских. «Мы уже разорили всю землю», — с удовольствием констатировали два короля, вкладывая мечи в ножны. Это фраза из летописи. Какова доблесть? Так что за герой Даниил Галицкий? Самые страшные времена, когда Батыевы воины сжигали города на Галичине и Волыне, князь героически пересидел вместе с семьей в польском Поморье. «Нехорошо нам оставаться здесь, близко от воюющих против нас иноплеменников. Что и говорить, геройское поведение». Князь оставался там до тех пор, пока татары не ушли с его земель, а потом вернулся с требованием подчинения. И всякий раз, как только становилось опасно, он поспешно уносил ноги подальше и возвращался, когда опасность миновала. Главной заслугой Даниила Романовича считается открытое сопротивление Орде, война с Куримсой. Куримса – это не Орда. Это всего лишь один из довольно слабых наместников уже постаревшего Батыя на территории части Киевского княжества. И ни единого личного столкновения с Куримсой у Галицкого даже очень расположенная к князю Галицко-Волынская летопись не называет. Если он и воевал, то только разоряя и сжигая дотла нетронутые татарами русские болоховские города, платившие Орде дань зерном и кормами. Когда Куримса подошел к Владимиру Волынскому, отпор его отрядам дали сами горожане, а не князь. И знаменитую фразу о том, что Даниил страшен, татары сказали князю Изяславу, не желая давать тому помощь для похода на Галич, мол, противник больно люд для него. Куримса был ставленником умиравшего Батыя, и его даже не поражение, а простой неуспех, несомненно, выгоден новому хану Берке. Но стоило Берке заменить неудачника Куримсу Бурундаем, а тому повысить голос, как доблестные единоборцы с татарами, братья Романовичи, послушно снесли все недавно выстроенные укрепления 9 городов и отправили войска помогать татарам разорять своих союзников-литовцев. До такого не догадался ни один другой русский князь или европейский король. А героический князь Даниил Романович во время походов снова мужественно отсиживался в Венгрии. И в православие он вернулся, за что заслужил порицание от Папы Римского. Все цитаты в романе даны по Галицко-Волынской летописи, которая почему-то, в отличие от жития Даниила Галицкого, не ведает о митрополите Кирилле. Двойные стандарты были всегда. Жизнь подходила к концу, и не только из-за слабости тела, но и от усталости духа. Долгими вечерами галицкий король Даниил Романович пытался понять, что сделал не так, почему он, еще физически не умерший человек, точно умер духовно. Почему уже столько лет даже не младший брат Василько Романович, а сыновья и племянник делали все по-своему, часто забывая советоваться с отцом? Как случилось, что при жизни оказался ненужным? Глядя на языки пламени в очаге, Даниил невесело усмехнулся. Когда-то его бывший печатник Кирилл, им же поставленный митрополитом, вздумал учить. Говорил, мол, главное не то, что ты делаешь сейчас, а то, что останется после тебя следующим на этой земле живущим. Тогда князь даже разозлился, а теперь пытался понять, что же такое оставил. Многие годы боролся за Галич и победил. Есть Галицко-Волынское даже не княжество, а королевство, потому как он сам король. От Райгорода до Коломыи, от Перемышльских земель до Болоховских. Большое, сильное. А что вокруг? На юго-западе угры, на западе ляхи, на севере тевтонские рыцари и Литва, на востоке Болоховские земли, Смоленское и Киевское княжества. И везде враги. Даже там, где русские земли, болоховские не простят многократного разорения. Киевляне и на дух не переносят. Как получилось, что Русь, она где-то там, отдельно, а его земли снова во враждебном окружении? Когда Кирилл, став митрополитом, уехал в северо-восточную Русь, да там у Ярославичей и остался, Даниил посчитал его предателем. Во многом именно обида подтолкнула его к принятию короны от папы. Теперь король вдруг осознал, что своими руками отрезал Галичину и Волынь от Руси. Русь, она за Киевом, в Чернигове, Владимире, Суздале, Рязани, Твери, даже Новгороде и Пскове, даже в маленькой Москве. А вокруг Данилова холма снова недружелюбные соседи, готовые растащить его Галицко-Волынское королевство по частям. И растащат, стоит почувствовать малейшую слабину. Потому и прогнулись с Васильком перед ордынским Бурундаем. Понимали, что без поддержки татар западные соседи начнут по кускам рвать. Галичина никогда не жила спокойно. Но неужели и его сыновьям судьба за свою отчину всю жизнь биться? Мелькнула страшная мысль. Только бы меж собой не сцепились. Или с Владимиром, сыном брата Василька. Крепко сжала слева в груди. Стало не хватать дыхания. Князь тяжело поднялся и подошел к окну. Там дышалось легче. На улице, при полном безветрии, на землю ложился мягкий пушистый снег. Народ незнаемый. Давно купцы приносили дурные вести. С востока движется огромная рать, осилить которую просто невозможно. Русские князья отмахивались. Это далеко, где-то там, за половцами. А раз за половцами, то они и станут биться. Уж о ком у князей душа не болела, так это о проклятых степняках-половцах. К великому князю Владимирскому приехал купец. Сам купец новгородский, но сначала решил говорить с Юрием Всеволодовичем. Князь, не слишком любивших купцов, потому как толку от них дружине никакой, недовольно поморщился. О чем говорить станет? О лучших условиях для новгородцев? Надоели уже. И так всюду пролезли, везде торгуют. Но купец уж очень просился. Твердил, что важные новости у него для князя. Пришлось принять. Кроме того, посетитель утверждал, что сейчас не из Новгорода, а из дальних стран пришел. У Юрия Всеволодовича уже бояре за столом сидели, облизывались в ожидании, когда к трапезе приступить можно будет. Ушное стыло, да пироги, что лучше с пылу с жару, да мало ли что, а тут этот купец. «Ладно, зови», поморщился Юрий Всеволодович. «Только сразу скажи, что долго с ним говорить не могу, обед стынет». Но говорить пришлось долго, очень долго. Причем задержал не купец, а сам князь. Потом даже позвал к боярам, чтобы послушали. Посадил, пусть не рядом, но недалече, чтобы ему не пришлось кричать через весь стол, а самому князю прислушиваться. Махнула рукой, чтобы ему меду налили, да севрюжину ближе подвинули. Надеялся, что еда да питье заставят помолчать. Но купец попался настырный, принялся таки и за столом рассказывать. Разговоры постепенно стихли. Бояре вытягивали шеи, чтобы лучше слышать. Даже жевали потише и кости об стол не выколачивали. Купец действительно был из дальних стран. Его путь лежал за половецкие степи. Хотел во владение Хорремшаха сходить, знатных товаров набрать, какие только арабы и возят, да еле ноги унес. Совсем без товаров вернулся, потому как земля Хорремшаха разорена, города лежат в руинах, люди погублены или уведены в полон. Самому купцу чудом удалось избежать встречи с набежниками. Вот и торопился предупредить великого князя о беде, которая на пороге. «Что за напасть?» – нахмурился Юрий Всеволодович. Ох, как не хотелось великому князю даже слышать о новой опасности. С востока рать движется неисчислимая. Кто монголами зовет, кто татарами. Так уж и неисчислимая, поморщился князь. Купец махнул рукой. Да не только во множестве сила, жестоки и больно. Все у них на одном построено. За малейшее нарушение – смерть. Новгородец, уже понявший, что его просто не хотят слушать, вздохнул. На нас хватит. Зря, княже, не веришь. Я своими глазами видел, что стало с городами, какие сопротивлялись. Дальше он рассказывал о монголах подробно. Больше князь не перебивал и слушал с каждым словом все внимательней. Купец говорил об организации войска Чингисхана, о наказаниях, которые ждут всех, независимо от их положения, о необычайной жестокости монголов. В их войске небывалая дисциплина. За одного отвечает жизнями весь десяток, за десяток сотня. Не выполнить приказ, ослушаться, струсить, не помочь даже ценой своей жизни товарищу означало смерть. Причем виноватому просто вырывал сердце тот, который потом занимал его место в строю. Князь содрогнулся. Неужто так и есть? Придумал, небось, чтоб страшнее было. Купец размашисто побожился. «Вот те крест, князь, не вру!» Сам не видел, но слишком много людей рассказывали, чтобы не верить. Откуда ж те люди, если они никого в живых не оставляют? Снова вздыхал купец. Эх, князь, зря не верит. Когда до Руси дойдут, как бы поздно ни оказалось. Ладно, смилостивился Юрий Всеволодович. Что там еще, рассказывай. Новгородцу уже не хотелось рассказывать ничего. Но слушал не один князь. Многие бояре пораскрывали рты. В одном сомневался купец Дорожила Ермилович, что слушают не ради простого любопытства, что рассказ толк иметь будет. Понимал, что нет, потому и комкал слова, спешил скорее отдохнуть, жалел, что к князю напросился. Надо было крюк во Владимир не делать, в Новгород спешить. И все же говорил о том, что смертью карается все. Убийство, кража, грабеж, скупка краденого, превышение власти, неверно переданные слова правителя Чингисхана. Даже простая ссора из-за мелочи между воинами каралась страшной карой без разбора на правого и виноватого. На ноги и грудь накидывали волосяные арканы и, медленно стягивая, ломали позвоночник. Нашелся боярин, который хмыкнул при таких словах. Мол, вот где порядок, так и надо, чтобы меж собой не ярились, зато послушание полное. Но Дорожила сказал, что казнят и тех, кто подавился пищей, наступит на порог ханской юрты, помочится в его ставке, искупается или постирает одежду в реке и даже убьет скотину не по правилам. Не успел произнести, как кто-то поперхнулся куском пирога, вокруг натужно рассмеялись. У многих по спине пробежал холодок. Кое-кто даже осторожно оглянулся на князя Юрия Всеволодовича. Тот постепенно терял хорошее расположение духа. Все больше злился на не к сроку подоспевшего купца. Великий князь не мог придумать, как поскорее закончить неприятный разговор. Может, потом, когда-нибудь, после, он попросит рассказать подробнее, но не сейчас. Вздохнув, задал вопрос. «Сколько этих ратников-то?» «Говорили, что вышли 3 тумена. Сейчас осталось только 2. Остальные погибли, либо были казнены за проступки». Несколько мгновений князь недоуменно смотрел на Дорожила. Потом с сомнением переспросил. «Тумен — это сколько?» «Наша тьма», сказал и замер, увидев, как округляются глаза у князя, открывается его рот. «Ха-ха, ха-ха-ха!» Сначала как-то глухо и медленно, а потом все громче захохотал Юрий Всеволодович. Бояре смотрели на своего князя и неуверенно принялись подхихикивать. Постепенно разошлись все. Хохот потряс стены княжеского терема. «Ой, уйди!» – махнул рукой купцу великий князь. «Уйди, не то помру со смеху!» Он вытирал слезы со щек и бороды. Бояре поддерживали своего князя. Даже те, кто не понял, почему смеется Юрий Всеволодович, тоже хватались за бока и едва не катались по полу. Вслед уходившему дорожили, донеслись княжьи слова вперемешку со смехом. «Я-то думал, а их всего две тьмы, шапками закидать!» Выходя из трапезной, где князь все еще хохотал со своими боярами, Дорожила Ермилович ругал себя, на чем свет стоит. К чему было все это рассказывать владимирскому князю? Для него и его бояр это все так далеко. Сказал же боярин Тетеря, что татары сначала пойдут на половцев, вот пусть они и воюют. Купец торопил сам себя, скорее в Новгород. Нужно предупредить, чтобы никто из новгородских купцов по Волге не отправлялся, не то попадут прямо в лапы этим татарам. Вот о чем надо было думать, а не о том, чтобы рассказывать о набежниках владимирскому князю и его боярам. В Новгороде сидит сейчас брат великого князя Ярослав Всеволодович, но едва ли ему стоит говорить о близкой беде. Для русичей хорошо все, что худо для половцев. Следом за купцом на крыльцо выскочил племянник великого князя Василько. Молод совсем, горяч, но уже княжит в Ростове. «Постой, ты небось домой? Сегодня ты никуда не пойдешь, поздно. Заночуй у меня, поговорим, а поутру я тебя сам провожу». Видя, что Дорожила сомневается, вдруг попросил: «Христом Богом прошу, останься до завтра. А что князь не послушал, так не он один на свете. Мне расскажешь?» Пришлось согласиться. И впрямь, уже вечер, куда поедешь в ночь? Василько тут же кликнул своего Гридя. «Отведи купца в мои хоромы. Накормите, отдохнуть устройте». Сам ростовский князь пришел скоро. Видно, не стал задерживаться у дяди с боярами. Едва успел Дорожила похлебать горячего, да растянуться на лежанке, сняв сапоги, как Василько тут как тут. Рукой махнул купцу, чтоб не обувался, посмеялся. «Чуть поговорим, да в баньку пойдешь, я велел истопить». Сел, упершись руками в колени, чуть подергал щекой, покусал губу, вздохнув, спросил: «Ты сам сожженные города видел?»
«Видел», — кивнул Дорожила.
«Конечно, видел, князь. А татар, конечно, нет, ни то не сидел бы здесь, но слышал о них много. А может, со страху так говорят, у страха глаза велики. А убитые? А целые города вырезанные, так что хоронить некому». Снова задумался молодой ростовский князь. «Но ведь они степняки. Им же степи нужнее наших лесов. Может, откупиться?» Дорожила вздохнул. «Может, и откупиться лучше. Кто же ведает?» «А ну, расскажи еще раз», — попросил Василько, и купец рассказывал, пока не позвали в баню. А на следующий день рано поутру уехал в Новгород. Князь Василько задерживать не стал. Да и к чему? Снова рассказы слушать? Что он мог, этот совсем юный ростовский князь, против своего могущественного дяди? Только яриться да просить выступить против неведомого врага. Но великий князь Юрий Всеволодович уже вчера посмеялся, мол, напугал купец Василька. Тот готов сегодня уже выступить на врага, которого никто пока и не видел. А уж как силен этот враг! Целых две тьмы войска наскреб по сусекам. Василько нутром чуял, что действительно идет сильный враг, но доказать никому ничего не мог. Дядя отмахнулся, бояре посмеялись. Молод еще ростовский князь, ой, как молод. Не его волей живет Русь, да и будет ли его? Кто же мог знать, что и дядя великий князь Юрий Всеволодович Владимирский, и его племянник Василько Ростовский, и еще многие и многие через 15 лет погибнут от рук того самого врага незнаемого, выступить против которого вместе с половцами надменно отказались.